Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из ха-Машиаха через недельную главу Балак. Сразу скажу название проповеди. Взято это название из наставления Иешуа своим ученикам Евангелия от Иоанна, 14 глава. Прочитаю с 1 по 4 стих, но в принципе вся 14 глава, она имеет отношение к тому, о чем мы будем говорить. Иешуа говорит своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше». Откуда приходит смущение? От тех трудностей, которые приходят в жизнь, когда человек решил идти путем Авраама. «Веруйте во Всесильного и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Проповедь называется «И путь знаете». Сегодня мы будем говорить о том, достаточно ли человеку того, что он знает путь? Или же нужно что-то еще? Достаточно ли для человека того, что он регулярно изучает Тору, празднует праздники Привечного и так далее? Или же важно, ради чего он это делает? Согласитесь, можно изучать Тору, все делать, чему учит Тора, и все это делать только для того, чтобы использовать Тору, использовать Всевышнего для достижения своих целей. Или же, изучая Тору, подгонять слова Всевышнего для оправдания своих идей. То есть вырывать из контекста и оправдывать свои идеи. В общем-то, обо всем этом говорит нам наша недельная глава. И наша задача сегодня – в день разбития первых скрижалей, увидеть свои пути глазами Всевышнего и услышать его наставления для каждого из нас. Итак, недельная глава Балак и наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня, в день 17 числа 4 месяца, день, когда Моше разбил скрижали по причине того, что народ сделал идола и поклонился ему. И сказал: вот Бог наш, который вывел нас из Египта. Вопрос. Чему Всевышний хочет научить нас сегодня? Что Он хочет нам сказать через недельную главу Балак? Ну, надо начать с того, что имя моавитского царя Балак происходит от глагола «балак». Это по Стронгу 11.10 и имеет значение «разорять, опустошать». И на первый взгляд может показаться очень странным, почему недельная глава названа Балак, хотя главным действующим лицом недельной главы Балак является потомок Лавана Билам. А имя Билам, мы уже как-то говорили, состоит из двух слов. Первое слово – это глагол «бала», что означает «глотать, поглощать», а другое слово «ам» – «народ». То есть в итоге «билам» означает «поглощающий народ» или поглотитель народа. Другими словами, один разоритель, опустошитель, другой – тот, кто поглощает народ. И вот эти люди собираются истребить народ Израиля. Один проклясть, а другой напасть и уничтожить. Вы знаете, у отца нашего Авраама было два брата – Нахор и Аран. У Арана был сын Лот. И после гибели Арана Авраам взял на воспитание Лота. У Нахора был сын Лаван и дочь Ревека. Ревека вышла замуж за сына Авраама, Ицхака. А дочери Лавана, Рахиль и Лея, стали женами Якова, сына Ицхака. И еврейские мудрецы говорят о том, и Талмуд об этом говорит, что Билам, он является потомком Лавана. В итоге у нас получается Балак – потомок Лота, Билам – потомок Лавана и, по сути, все родственники. И вот прошло примерно 400 лет. Всевышний выводит сынов Якова из Египта, и на своем пути они встречаются со своими родственниками, потомками Нахора и Арана, братьев Авраама. Тора нам говорит о том, что по смерти Арана, отца Лота, Фара, отец Авраама, взял Авраама, сына своего, и Лота, сына Арана, внука своего, и Сару, жену Авраама, и они вышли из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананейскую. Но дошли до Харана и там остановились. Это написано в 31 стихе 11 главы Берешит. «И взял Фара, на иврите Терах, Авраама, сына своего, и Лота, сына Аронова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую, но, дойдя до Харана, они остановились там». Когда пришло время Ицхаку жениться, Авраам посылает свою слугу в Месопотамию, в Торе написано, в Арам-Нагараем, который находился в междуречии между Евфратом и Тигром и переводится как Арам-рек. То есть Нагараем – это реки. Посылают в Арам-Нагараем, в город Нахора, взять жену для Ицхака, сына своего, из дома отца своего. И мы видим, что Нахор, по одним комментариям, он все время жил в Арам-Нагараеме, а по другим комментариям, Нахор тоже после выхода отца своего присоединился к дому отца своего и тоже вышел из Ур-Каздима. Ну, как бы там ни было, мы видим, что Авраам посылает своего слугу взять себе жену из дома Нахора. И когда Яков убегает от Исава, то там мы уже видим, что Яков приходит именно в Харан и встречает там Рахель, дочь Лавана. То есть, в конечном итоге, все семейство Нахора тоже дошли до Харана, место, откуда Авраам вышел, чтобы идти в обетованную землю, и остались там. Авраам послушал призыв Всевышнего и пошел в обетованную землю. И Тора говорит, что когда Авраам послушался голоса Всевышнего и пришел в Хананскую землю, то там он уже стал Авраам еврей, хотя у него еще не было ни обрезания, еще он не вошел в завет со Всевышним, о котором мы читаем в Берешит 17 главе. Но, тем не менее, он уже называется Авраам Иври. И об этом Тора нам говорит именно в то время, когда Авраам и Лот после выхода из Египта разделились. Лот стал жить в Содоме и попал в плен к месопотамским царям. В Берешит 14 главе с 11 по 13 стих написано, победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, живущего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амариянина, брата Эшколу и брата Энеру, которые были союзники Авраама. Я все так подробно вам рассказываю, чтобы вы увидели, что и потомок Лота, моавитский царь Балак, и потомок Нахора, великий пророк народов Востока Билам, все они из дома отца Авраама Фары на иврите Терах. И мы видим, что на своем духовном пути Нахор дошел до Харана, а Лот вышел с Авраамом из Харана и пришел в обетованную землю, но потом отделился от Авраама по причине разногласий между пастухами Авраама и Лота. И вы должны понимать, что Тора нам говорит не просто об историко-географических событиях семьи Авраама. Тора нам говорит о пути выхода из язычества к познанию единого Творца, сотворившего небо и землю. Тора говорит о тех духовных силах, о тех духовных процессах, которые будут участвовать в жизни человека, идущего этим путем. И как мы видим, на этом пути есть много испытаний для человека, ставшего на этот путь. Тора нам говорит, что когда Всевышний обратился к Аврааму с призывом выйти из дома отца своего, то есть из дома Тераха, фары. Из родства своего, то есть от своих братьев, в частности от Нахора, и из земли своей, то есть из Харана. Все это было именно в Харане. То у Авраама уже там была своя община, души, которые он приобрел, как мы читаем в Торе. Это души, которым он проповедовал уже то познание о Творце, которое у него было тогда. И, в общем-то, как говорят иудейские комментарии, ему и там уже было хорошо, он имел и авторитет, и у него была община. Но Авраам послушался голоса Всевышнего и пошел в обетованную землю. Лот пошел с Авраамом, как мы знаем. Но после выхода из Египта с большим богатством соблазнился на это богатство и выбрал себе долину Иорданскую. Так родилась доктрина процветания. И стал жить в Содоме. Что произошло с Содомом в конце, мы все знаем. И только по молитве Авраама Всевышний спасает Лота. Иудейские комментарии говорят, что Рут, моавитянка, прабабушка царя Давида, была потомком Балака, моавитского царя. И это говорит о том, что в Лоте, который был праотцом Балака, было что-то ценное для Всевышнего. То ценное, что стало духовным наследием Рут, которая стала прабабушкой царя Давида. И, по моему разумению, это самое ценное, то, что было в Лоте, это то раскаяние, которое пришло к нему после всего, что произошло с ним в его взаимоотношениях с его дочерями. Про Билама, потомка Нахора, Тора тоже нам говорит, что он имеет пророческий дар и что он имеет личные взаимоотношения со Всевышним. И чтобы это увидеть, достаточно прочитать то, что Тора нам говорит в начале нашей недельной главы. 22 глава Бамидбар, с 9 стиха. «И пришел Всесильный к Биламу и сказал, какие это люди у тебя?» Билам сказал Всесильному, «Балак, сын Цепоры, царь моавитский, прислал их ко мне сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». И сказал Всесильный Биламу, «Не ходи с ним, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Вы же понимаете, что не с каждым человеком в то время Всевышний мог разговаривать. Но вот когда человек, имея общение с Творцом, ищет его не для того, чтобы исполнять его волю всем сердцем, а для того, чтобы использовать его в своих целях, то это заканчивается трагически для такого человека. И Билам в нашем случае как раз конкретный пример такого отношения ко Всевышнему. У многих, кто первый раз читает недельную главу Балак, возникает вопрос, а почему Всевышний сначала Биламу говорит «не ходи» и не проклинай этот народ. А потом, когда пришли посланники от Балака во второй раз, Всевышний говорит «ну, если эти люди пришли звать тебя, то иди». Давайте прочитаем, как об этом говорит Тора. 22 глава Бамидбар, с 15 стиха было читать. «Балак послал еще князей, более и знаменитее тех. И пришли они к Биламу и сказали ему, так говорит Балак, сын Цепоров. Не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». И отвечал Билам и сказал рабам Балака, «Хотя бы Балак давал мне полный свой дом серебра и золота. Не могу приступить к повелению Привечного, Всесильного моего». Видите, какие взаимоотношения у Билама с Привечным. Он его называет своим Всесильным. «И сделать что-либо малое или великое по своему произволу, то есть сам я ничего не могу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Привечный». И пришел Всесильный к Биламу ночью и сказал ему, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Итак, Всевышний разрешает идти Биламу с условием, что тот будет делать только то, что будет ему говорить Всевышний. Заметьте, Всевышний будет говорить, а Билам будет делать. И возникает вопрос, что Всевышний передумал? Ведь он уже один раз сказал, очень понятно, не ходи, не проклинай, он благословен. Почему вдруг здесь Всевышний меняет свое решение? Мудрецы, отвечая на этот вопрос, говорят: человека ведут той дорогой, которой он хочет идти. Это в трактате Макот, 10 глава, 2 стих, в Геморе. И ссылается на нашу недельную главу, а также на пророка Ишаягу. Я прочитаю в переводе Дэвида Исифона 17 стих 48 главы Ишаягу. Написано: «Так говорит Привечный, Избавитель твой, Святый Израиля. Я Привечный Всесильный твой, учащий тебя быть полезным, наставляющий тебя на пути, по которому пойдешь ты». Здесь важно обратить внимание на то, что Всевышний будет наставлять человека, то есть учить его путям Всевышнего, на том пути, которым будет идти человек. Вот это очень важный момент. И еще мудрецы ссылаются на притчи Соломона, 3 главу, 34 и 35 стих я прочитаю. Написано, опять же, в переводе Дэвида Исифона. Почему Дэвид Исифон? У него переводы, в отличие от синодального, больше придерживаются к смысловому пониманию текста. Значит, притча 3 глава, с 34 стиха. «Если над насмешниками он насмехается...» Кто такие насмешники? Это те, которые попирают законы Торы, насмехаются над заповедями Всевышнего, пренебрегают ими. «Если над насмешниками он, Всевышний, насмехается, то смиренным дает милость». Кто такие смиренные? Это те, которые как раз смиряются перед Словом Всевышнего и всем сердцем желают исполнить волю Всевышнего. Вот понятно, что человек не сразу может исполнять волю Всевышнего так, как ему угодно, но когда Всевышний видит это смирение и желание жить по Торе Всевышнего, то вот такому человеку дается милость. А в чем суть милости? Все мы делаем ошибки, нет человека, который бы, даже живя по Торе, не согрешал бы. Но когда человек раскаивается, Всевышний покрывает это и милостиво поддерживает человека и дает ему возможность идти дальше, возрастая духовно. Значит, если над насмешниками он насмехается, то смиренным дает милость. А дальше написано: мудрые наследуют почет, а глупых уносит бесчестие. Эти тексты священных писаний приводят мудрецы Торы в подтверждение и разъяснение своего ответа на вопрос, почему Всевышний передумал и разрешил Биламу идти к Балаку. Как сказали мудрецы, человека ведут той дорогой, которой он хочет идти. И из приведенных мудрецами мест Писания становится понятно, что Всевышний учит и наставляет человека на том пути, которым будет идти человек. Но если человек насмехается, то есть пренебрегает наставлением Всевышнего, то Всевышний отдает его в руки падения его, то есть глупых уносит бесчестие. А если человек на пути, которым он идет, внимает наставлению Всевышнего, то есть учению Всевышнего о свете, Торе, то такого человека сопровождает милость Всевышнего, и на этом пути он познает премудрость Всевышнего. Как написано, смиренным дает милость, мудрые наследуют почет. Другими словами, Всевышний уже один раз сказал Биламу: «Не ходи, и сынов Израиля не проклинай, ибо они благословенны самим Всевышним». А Балак приглашает Билама только для того, чтобы проклясть Израиль. Больше ни для чего, ни для какой цели Балаку Билам не нужен. И тогда получается, что Биламу вообще нет смысла идти к Балаку. Но тот, получив разрешение от Всевышнего, все-таки встает рано утром, седлает свою ослицу и едет вместе с посланным к Балаку. Возникает вопрос: а с каким намерением едет Билам к Балаку? Пока отвечать не будем, посмотрим, что будет дальше. А дальше происходит нечто странное. На встречу Биламу выходит ангел Всевышнего с намерением его убить. И возникает вопрос: а за что убивать Билама, ведь Всевышний сам разрешил ему идти к Балаку? Давайте прочитаем, что говорит ангел Всевышнего. В Торе написано «Мелых Адоная». То есть, в общем-то, это ангел милосердия. Что он говорит Биламу? Это 22 глава Бамидбар, 32 стих. и сказал ему Мелех Адоная: «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ передо мной». Вы же понимаете, что ангел Привечного ничего не будет говорить от себя. Он является лишь устами Всевышнего. То есть это сам Всевышний через своего ангела говорит Биламу, что он видит мысли и сердце Билама и говорит ему, что тот уклонился от пути истины, и путь его неправ перед Всевышним. Именно потому, что Билам, движимый ненавистью сынам Израиля, отправляется к моавитскому царю с надеждой, что ему как-то удастся изловчиться и проклясть сынов Израиля, Всевышний видит мысли его сердца и посылает этого ангела, и тем не менее мы видим, что Билам остается жив. Ну, можно сказать, что Билама спасает ослица. Но мы ведь понимаем, что это же тоже проявление милосердия Всевышнего, тем более чудо, которого от века не было слышно, чтобы животное начало говорить, ведь говорящая душа только у человека. То есть мы видим проявление милости Всевышнего даже к Биламу на том пути, которым он хочет идти. И также мы видим, как именно происходит это наставление человека на том пути, которым он собирается идти. Казалось бы, после такого вразумления нужно было бы смириться Биламу и оставить свою затею, но нет, он тем не менее продолжает свой путь. В итоге Билам произносит благословение на сынов Израиля, но после всего он, видя, что никакое проклятие не имеет силы, потому что, как написано в Торе, Билам сам увидел, что Всевышнему угодно благословлять сынов Израиля, хотя Всевышний об этом ему уже много раз говорил, и он не может проклясть сынов Израиля именно потому, что Всевышний пребывает среди этого народа. После всего этого он дает совет Балаку вовлечь сынов Израиля в идолопоклонство и разврат. То есть Билам понимает, что если сыны Израиля будут в это вовлечены, то Всевышний сам разгневается на них и сам их погубит, потому что больше всего Всевышнему ненавистны именно идолопоклонство и разврат. С тех пор этот совет Билама стал главным оружием у всех ненавистников Израиля. Именно через это ненавистники Израиля пытаются уклонить сынов Израиля от истинного пути. Помните, в книге Откровения, 12 главе, мы читаем о том, что, я сейчас прочитаю, 14 стих. «И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, в пустыню народов, от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени». Это как раз и есть те 3,5 года последней 70-й седьмины, 1260 дней, как написано. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Вот в этих водах, которые, как река, были пущены из пасти змея, чтобы увлечь жену, они как раз вот несут вот эти учения Билама. То есть главная цель – любыми путями разрушить моральные устои семьи, развратить молодежь, и тогда можно сказать, что Всевышний сам погубит свой народ. В книге Откровений Иешуа Машиах об этом говорит руководителю пергамской общины так. 2 глава с 12 стиха. «И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Билама, который научил Балака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое я ненавижу». То есть мы видим, что учение Николаитов и учение Билама – это одно и то же учение, только оно теперь уже действует в общине в Пергамской церкви. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Итак, в нашей главе мы видим потомков двух родственников Авраама, отца нашего, которые имели взаимоотношения со Всевышним и знали путь Авраама. И прошло примерно 400 лет, это время долготерпения Всевышнего, когда мера беззакония Мореев наполнялась. Как об этом Всевышний сказал Аврааму, говоря о его потомках, это Берешит 15 глава 16 стих. «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась». Итак, прошло время, мера беззакония Мореев уже наполнилась. И вместе с этим мы видим, как исказились пути тех, кто в начале своего пути шел путем Авраама. Вот что говорит Всевышний о потомках Лота, моавитянах, царь которых пригласил Билама проклясть еврейский народ. Иеремиягу, 48 глава, 42 стиха написано: «Истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Привечного». Вся 48 глава о Мааве, но в конце этого пророчества мы читаем о том, что Всевышний в конце дней все-таки явит свою милость плененным сыновьям и дочерям Моава и возвратит плен Моава. Это 46-47 стих, 48 глава Иеремиягу. «Горе тебе, Моав! Погиб народ Хамаса». Хамас – это их бог, которым они поклонялись. Обратите внимание, что для Балака, моавитского царя, Хамас – как бы главное его божество, а при этом мы видим, что он строит жертвенники и приносит жертвы Всевышнему. «Погиб народ Хамаса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Привечный, доселе суд на Моава». И это дает надежду потомкам Лота, Моава, что через раскаяние, какое было у их праотца Лота, они смогут вернуться на путь Авраама. А то, как закончилась история Билама, говорит нам книга Егошуа бен Нуна, 13 глава, с 21 стиха. «И все города на равнине, и все царство Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Иссионе, которого убил Моше, равно как и вождей Мадиамских, Эвия, Рекема, Цура, Хура, Реву, князей Сигоновых, живших в земле той, и также Билама, сына Виорова, прорицателя, убили сына Израилева мечом в числе убитых ими». Итак, мы видим, что Билам закончил свой путь очень печально. Его убили сына Израилева вместе с князьями Мидьяна. Но среди родственников Авраама есть еще один, о котором тоже говорит наша недельная глава, хотя и косвенно он как бы не является участником событий нашей недельной главы. Речь идет о Кейне. Это одно из имен Итро, священника Мидьяна, тестя Моше. Именно Кейни, то есть Итро, вызвал удивление у Билама, когда тот пророчествовал о будущем сынов Израиля и всех народов, окружающих его, и увидел самого Кейни, который построил свой дом на скале. Это 24 глава, я прочитаю с 15 стиха. «И произнес притчу свою и сказал: говорит Билам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Всесильного, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его, вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова, восстает жезл от Израиля и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифа». А как мы знаем, Сиф – это сын Адама, с которого, в общем-то, началось все человечество. Почему я так говорю? Потому что Каин убил Авеля, с Каином все понятно, а вот рождается Сиф, и от него все человечество. «Эдом будет под владением, Сиир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Якова овладеет и погубит оставшиеся от города. И увидел он Амалека, и произнес притчу свою, и сказал: первый из народов Амалек, но конец его гибель. И увидел он Кинеев, и произнес притчу свою, и сказал: крепко жилище твое, на скале положено гнездо твое». Кинеи – это как раз и есть потомки Итро. То есть Билам в своем пророческом видении видит кинеев, потомков Итро, и сильно удивляется. Он удивляется тому, как это Итро, потомок Мидьяна, сын Авраама от Кетуры, умудрился построить себе жилище на скале. Как мы знаем, скала – это образ Машиаха. И мы знаем, как Итро это удалось. Он вышел на встречу с Моше именно в то время, когда Амалек напал на Израиль и побил ослабевших из них. А Итро – известный священнослужитель среди народов мира, так же, как и Билам. И этим своим поступком он уже засвидетельствовал всем народам, что он на стороне Израиля, потому что он искренне желал познать волю Всевышнего. И он знал о том, что у сынов Израиля состоится встреча со Всевышним у горы Хариф. И он пришел именно с этой целью, чтобы получить из уст самого Всевышнего живую Тору. В первой книге Паралипоменон мы читаем, что потомки Итро были служителями при храме Всевышнего. Это первая Паралипоменон, вторая глава, 55 стих написано. «И племена саферийцев, живших в Иобеце, тирейцы, шемейцы, сухайцы – это киньяне, произошедшие от Хамафа, отца Бейт-Рехава, дома Рехава». Саферийцы, по Стронгу 56.08, сефер – это считать, переписывать, быть писцом. Другими словами, саферийцы – это не нарицательное имя, а это характеристика потомков Кейни, которые были переписчиками священных книг. А как мы знаем, к этому служению допускались только праведные люди. Тирейцы – от корня «голубица», шемейцы – от глагола «осмаут» – «слышать весть от первого лица», «сукейцы» – от слова «сука», что значит «ветвь». И все они, как мы видим, являются киньянами, то есть потомками Итро, произошедшими от дома Рехава, Бейт-Рехава. А у пророка Ирмиягу Всевышний говорит о том, что потомки Бейт-Рехава все будут священниками Всевышнего. Это 35 глава Ирмиягу, 16 стиха. «Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца свою, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Привечный Всесильный Цеваот, Всесильный Израилев. Вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерушалаима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Рехавитов, то есть Бейт-Рехаву, сказал Ирмиягу, так говорит Привечный Цеваот Всесильный Израилев, за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато так говорит Привечный Цеваот Всесильный Израилев. Не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». Подводя итог всему сказанному, мы начинаем понимать, что значат слова мудрецов о том, что человека ведут той дорогой, которой он хочет идти. И из приведенных выше мест Писания и всего, что было сказано, становится понятно, что Всевышний учит и наставляет человека на том пути, которым будет идти человек. Всевышний знает наши пути, и у каждого из нас свой путь. Но если человек насмехается, то есть пренебрегает наставлением Всевышнего, идя этим путем, то Всевышний отдает этого человека в руки падения его. Как написано, глупых уносит бесчестие. А если человек на пути, которым он идет, внимает наставлению Торе Всевышнего, учению о свете, то такого человека, как мы говорили, сопровождает милость Всевышнего. И на этом пути он познает премудрость Всевышнего, как написано, смиренным дает милость, мудрый наследует почет. И подтверждением этим выводом являются слова пророка Осии. 14 глава, 10 стих написано. «Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Привечного, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Итак, пути Привечного истины и правы, и они в Торе. И смиренные ходят по ним и обретают премудрость Всевышнего. А беззаконники, хотя и знают эти пути, но насмехаются над ними, попирают эти пути, и потому падут на них, как мы это видим в судьбе Билама и всех, кто последовал его учению. Поэтому обращаюсь сегодня к тем, кто уверовал в всесильного Авраама, всесильного Цхака, всесильного Якова. Сегодня, в день 17 числа 4 месяца, когда были разбиты первые скрижали, когда народ сделал идола и поклонился, обращаюсь к тем, кто слышит голос Всевышнего, имеют пророческий дар, стали на путь Авраама. Проверьте свои пути, посмотрите на то, как вы относитесь к священным писаниям, к учению о свете. Как вы относитесь к освящению Шаббата? Какие праздники и по каким уставам вы празднуете эти праздники? Посмотрите на ту пищу, которую вы вкушаете. Является ли она тем, что Всевышний называет пищей? Удаляетесь ли вы от удавленной и крови? Другими словами, из какого источника вы пьете и вкушаете духовную пищу? И как вы ее растворяете верой в своей душе? Что вы делаете? Если это Тора Маше, который течет из последующего духовного камня, которым является Амашиах, если вы пьете эту духовную пищу и твердо стоите в верности заповедям Всевышнего, то вы идете правильным путем, и милость Всевышнего пребудет с вами. И Иешуа говорит поэтому своим ученикам, что они знают путь, по которому идти. И он их ободряет и говорит: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте во Всесильного и меня веруйте. Несмотря ни на что, что бы ни произошло в вашей жизни, на вашем пути, оставайтесь в доверии Всевышнему, Он есть любовь». Это как раз тот путь, на котором Он совершает нас, устрояет обитель у нас для Себя. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам, и когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Хорошо, когда человек знает путь, но гораздо лучше, когда он идет этим путем для того, чтобы познать Всевышнего, любя Его и служа Ему всем сердцем. Да будет так во имя Иешуа Мессии. Аминь.